Говорит Радио Свобода.
В Москве 7 часов утра. Доброе утро. Сегодня 21 апреля, пятница, в эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Дмитрий Морозов. Далее на наших волнах выпуск новостей, который представит Марк Крутов.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. Госдума России обсудит сегодня вопрос о сокращении числа отсрочек от армии. В здании МГУ пожар, один человек погиб, более 500 эвакуированы. В Коряке произошло мощное землетрясение, есть пострадавшие. Государственная Дума России обсуждает сегодня вопрос о сокращении числа отсрочек от службы в армии. Депутаты рассматривают в первом чтении подготовленные правительством законопроекты, предусматривающие отмену 9 из 25 существующих отсрочек. Власти объясняют необходимость этого шага переходом с 2008 года к годичному сроку службы по призыву. Правозащитники выступают против законопроекта, в особенности против призыва на службу молодых отцов и юношей, у которых на иждивении находятся родственники. В здании Московского государственного университета пожар, один человек погиб, более 500 эвакуированы. По сообщениям ЧС, возгорание произошло на 12 этаже 26-этажного корпуса, в котором находится общежитие. Несколько десятков человек спасаются от огня на крыше здания. Пожару присвоена третья категория сложности. В Коряке в районе поселка Телички сегодня ночью произошло сильное землетрясение. Несколько человек получили травмы. Сила двух толчков составила 7,9 балла по шкале Рихтера. По предварительным данным, в поселке разрушены школы, больницы, детсад, котельная, электрические сети. В соседних поселках также есть разрушения, в частности, здание аэропорта и взлетно-посадочная полоса. На место вылетел вертолет со спасателями, сообщило окружное управление МЧС. Проблема СПИДа – главная тема проходящего сегодня в Москве заседания Президиума Госсовета России. Как говорится в подготовленном к встрече докладе, эпидемическая ситуация с ВИЧ-инфекцией приобрела в стране опасный прогрессирующий характер. По данным, приведенным в документе, число зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции в России превысило 350 тысяч. Подавляющее большинство зараженных – молодые люди. По делу о пожаре на стройке в Красногорском районе Подмосковья, где погибли 11 человек, задержан подозреваемый. Вот что сообщили по этому поводу в областной прокуратуре.
Нами задержан старший прораб строительной компании «ЭКОЭК» Константин Чирков. Это должностное лицо, на которого была возложена обязанность по соблюдению норм действующего законодательства по охране труда, технической и противопожарной безопасности.
Сказал официальный представитель прокуратуры. В четверг утром на территории, где возводится многоэтажный жилой дом, загорелись строительные бытовки. Все погибшие – приезжие из российских регионов и стран СНГ. В Петербурге прокуратура возбудила уголовное дело в связи с нападением на гражданина Индии по статье «Покушение на убийство». Одна из версий – нападение по экстремистским мотивам. В среду вечером двое неизвестных напали на 22-летнего Анджанги Кумара, студента медицинской академии, когда он шел в общежитие. Студенту нанесли ножевое ранение в шею. Вот что сказал в интервью Первому каналу российского телевидения врач больницы, куда доставили пострадавшего.
Повреждение серьезное. Конечно, ему была сделана операция под наркозом, под эндотрахеальным наркозом, потому что при таких ранениях могут быть повреждены жизненно важные органы.
Это был врач петербургской больницы.
Радио «Свобода». Новости.
В Белом доме прошли переговоры между президентом США Джорджем Бушем и председателем КНР Ху Цзиньтао. Ведущие темы переговоров – проблемы двусторонней торговли и пути урегулирования конфликтов вокруг ядерных программ Северной Кореи и Ирана. Приветствуя главу китайского государства, президент Буш подчеркнул, что у США и Китая одна и та же стратегическая цель – обеспечение глобальной безопасности. Ху Цзиньтао, в свою очередь, заявил.
Мы готовы сотрудничать с США и другими странами для мирного регулирования кризиса вокруг ядерных программ Северной Кореи и Ирана, которое должно быть достигнуто дипломатическим путем в соответствии с международными соглашениями о нераспространении ядерного оружия.
Сказал председатель КНР. Королеве Великобритании Елизавете II сегодня исполняется 80 лет. Как ожидается, она отметит свой день рождения прогулкой среди подданных около Виндзорского замка. Елизавета II царствует дольше, чем какой-либо другой из нынешних европейских монархов. Она вступила на престол в 1952 году. За время ее правления в Великобритании сменилось 10 премьер-министров. Нынешний глава правительства Тони Блэр – первый, родившийся уже при королеве Елизавете в 1953 году.
Радио «Свобода». Новости.
В Ираке лидеры политического блока шиитов, самого крупного в парламенте, обсудят сегодня возможность выдвижения новой кандидатуры на пост премьер-министра вместо Ибрагима Аль-Джаафари. Только в этом случае Аль-Джаафари, глава нынешнего переходного кабинета, согласен уйти в отставку, уступив требованиям суннитов, курдов и некоторых шиитов. В связи с необходимостью урегулировать разногласия вокруг кандидатуры нового премьера, сессия нового парламента Ирака, ранее намеченная на четверг, отложена до субботы. Президент Таджикистана Эмомали Рахмонов обвинил министров в связях с криминальными структурами и пригрозил конфисковать незаконно нажитое имущество. Выступая в парламенте, Рахмонов заявил:
«Например, мы сегодня назначаем министра, а уже через месяц мы не можем с уверенностью сказать, это государственный чиновник или частный предприниматель. У них нет ни стыда, ни совести. Мы должны принять самые строгие меры, чтобы покончить с коррупцией».
Рахмонов призвал чиновников добровольно задекларировать свои доходы и имущество. В Кувейте Министерство внутренних дел впервые начало отбор женщин в полицию. По сообщению властей, наряду с кувейтскими женщинами в подготовке к полицейской службе могут принять участие женщины из Иордании и других арабских стран. В прошлом году женщины в Кувейте получили право избирать и быть избранными. Они смогут воспользоваться этими правами на выборах 2007 года. Напомню главные новости к этому часу. Госдума России сегодня обсуждает вопрос о сокращении числа отсрочек от службы в армии. В здании МГУ пожар, один человек погиб, более 500 эвакуированы. В Корякии произошло мощное землетрясение, есть пострадавшие.
С новостями часа Марк Крутов.
Что касается погоды, в северной половине Европейской России в ближайшие дни тон погоде будет задавать Балтийский циклон. Он пройдется дождями и по северо-западным областям России, и по центральным областям. Воздух в нем относительно прохладный, ночная температура понизится до минус 3 градусов. В Москве сегодня днем дождь, температура воздуха 11-13, тепла, ветер южный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге сегодня также дождь, днем 4-6, выше 0.
Вы слушаете «Радио Свобода». Далее в нашей программе.
Госдума России обсуждает сегодня вопрос об отмене 9 из 25 существующих отсрочек от армии. Выставка картин художников-инвалидов. Королева Великобритании празднует юбилей.
Напоминаю, главная тема сегодня связана с архитектурой, а вопрос звучит так. Нравится ли вам, как изменился архитектурный облик вашего города за последние годы? Поступило несколько сообщений, мы обязательно прочитаем их в течение утренней программы. Вот Георгий Георгиевич из Санкт-Петербурга, в частности, сообщает о том, что архитектура домов достаточно примитивная, зато стоимость квартир запредельная. Недаром жена Лужкова стала миллиардершей на продаже этих квартир. Следующий сюжет. Государственная Дума России сегодня на своем пленарном заседании рассмотрит в первом чтении законопроект, отменяющий 9 из 25 ныне действующих отсрочек от армии. Появление новых категорий россиян, подлежащих призыву, уже вызвало критические комментарии со стороны многих экспертов, но военные утверждают, что семьям, из которых заберут молодых людей, будет обеспечена материальная компенсация. С подробностями Данил Гальперович.
Отмена Госдумы 9 видов отсрочек от армии, а в том, что депутаты поддержат этот законопроект, большинство экспертов не сомневается, у военных и законодателей объясняется необходимостью докомплектования российской армии, которая, по их словам, сильно страдает от недостатка солдат. Генерал и депутат, член Комитета Госдумы по обороне Максим Безбородов в интервью «Радио Свобода» говорит о том, что дальше сохранять существующую систему отсрочек просто нельзя.
То, что провести ревизию действующим отсрочкам и льготам необходимо, это однозначно. Поскольку 25 отсрочек, согласно закону о воинской обязанности военной службе, практически на нет свели призывной контингент. 91% призывников сегодня освобождены от призыва вооруженные силы в другие войска. И только из оставшихся 9% мы комплектуем наши войска. Отсюда низкие, нижайшие, я бы сказал, качественные характеристики.
Однако у военных обозревателей утверждение, что от количества призванных увеличивается качество вооруженных сил, вызывает серьезные возражения. Независимый военный эксперт Павел Фельгенгауэр утверждает, что таким образом проблему качества не решить, и только военные комиссариаты будут чувствовать себя спокойнее, зная, что план выполнить будет проще.
Сейчас это никак не меняет качественный состав. Идея состоит в том, чтобы сохранить нынешнюю структуру вооруженных сил в тех условиях, когда сохранить ее, в принципе, уже невозможно. И сохранить призыв тогда, когда призыв в России себя изжил и не имеет вообще никакого военного смысла, поскольку как бы готовится мобилизационный резерв, но поскольку эти резервисты потом никогда не призывают и готовят их плохо, то резерва все равно никакого нет.
Но самое главное в предстоящей думской дискуссии – это какие именно отсрочки отменяются. Среди них, например, есть отсрочки для молодых людей, чьи члены семьи нуждаются в уходе. Кроме того, в армию будут призывать и тех, у кого беременна жена. Такие решения, как говорит в интервью «Радио Свобода» ответственный секретарь Союза солдатских матерей России Валентина Мельникова, резко увеличат количество судебных исков.
Отмена этих отсрочек нарушает конституционные права людей буквально вот на жизнь. Наши генералы и депутаты считают, что все живут на Рублевке, что у всех есть прислуга. Они забывают, что те семьи, откуда они хотят отнять единственных кормильцев, живут в провинции, в деревне, где есть хозяйство, где нужно ходить за водой, где нужно топить печку, где хлеб не продается и не привозится, где надо массу всяких вещей делать. И кроме ребят, сыновей, а иногда внуков, одиноких баб, бабушек-дедушек, никто не сделает для них.
Кроме того, многие комментаторы уже говорят о том, что количество и размер взяток, даваемых за возможность уклониться от службы в российской армии, с отменой этих отсрочек может увеличиться во много раз. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Семь часов 12 минут в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. Рядом с нами Наталья Япончина. Доброе утро.
Доброе утро. Начнем с первых полос. Кремль всерьез озаботился проблемой продвижения российских интересов в США. Как стало известно «Коммерсанту», ключевую роль в ее решении отведут Российско-Американскому совету делового сотрудничества, в попечительский совет которого будут интегрированы высокопоставленные сотрудники администрации президента, некоторые члены правительства, а также известные общественные деятели. Правительство же поручило Минфину изыскать источники финансирования этой неправительственной организации. И уже известно, что спонсировать ее деятельность будет предложено крупному бизнесу. Для начала его вклад должен составить 50 миллионов долларов. Подробности в «Коммерсанте». Возможно, мундиры и звезды на погонах скоро перестанут мелькать в правительственных учреждениях и парламентских коридорах. Так предполагает сегодня независимая газета. Дума, обсуждая поправки к законопроекту о воинской обязанности и военной службе, попытается отменить так называемый институт прикомандированных. То есть как бы военнослужащих, но на самом деле работающих во вполне гражданских учреждениях, а то и вовсе в коммерческих организациях. Газета делает вывод, что режим такой экономии коснется не самых маленьких армейских должностей. Среди них могут оказаться высокопоставленные федеральные чиновники и губернаторы, руководители государственных предприятий и представители государства в акционерных обществах. Контракт же о прохождении военной службы с ними будет разрываться. Но, как стало известно корреспонденту независимой газеты, именно данный законопроект вызвал в Думском комитете по обороне наиболее ожесточенные споры. Ведь прикомандированные, по словам депутата Андрея Головатюка, сейчас получают зарплату на непосредственном месте работы, но и все прочие выплаты им идут уже как военнослужащим. И после принятия предлагаемого законопроекта такого уже не будет. Но вот пока Минобороны не смогло представить расчетов, а какая же государству от этого может выйти экономия, пишет независимая газета. Тяга граждан брать кредиты в банках или покупать квартиры в строящихся домах грозит серьезными социальными потрясениями, предупреждают сегодня в «Ведомости». Они ссылаются на партнеров столичного метрополитена из фирмы «Риона-М». Сотрудники этой компании, пытаясь отвести угрозу, приготовили специальный радиоролик, который пассажиры московской подземки будут слушать до конца года. В призыве сограждан к бдительности в ролике говорится следующее. Если вы вступаете в финансовые отношения с кредитной организацией и хотите стать соинвестором строительства жилого дома, внимательно изучайте условия договора, консультируйтесь со специалистами. Только при этих условиях вы значительно снизите возможные риски. Такая социальная реклама будет транслироваться на всех станциях метро как минимум до конца года. В день ее сможет услышать порядка 9 миллионов человек, ведь по официальным данным примерно столько граждан метрополитена пользуются его услугами. Подобная реклама распространена во всем мире, утверждает газета. Ведь повышать финансовую грамотность населения необходимо. Однако есть мнение, что одним роликом тут не обойтись, и нужна широкомасштабная кампания. Через полчаса мы продолжим читать газеты.
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Наталья Япончина. А сейчас в Москве 7:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В здании Московского государственного университета пожар. Один человек погиб, более 500 эвакуированы. Королеве Великобритании Елизавете II сегодня исполняется 80 лет. В Вашингтоне прошли переговоры президента США Джорджа Буша и председателя Китайской Народной Республики Ху Цзинтао. Эти и другие темы в очередном выпуске новостей Радио Свобода в середине часа.
Сегодня в 10 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода аналитический радиожурнал «Время и мир». Ведущая Ирина Лагунина. Завод «Крайслер» переедет из США в Нижний Новгород. Экономическая политика России на Кавказе, не только о вине. Рассказ об Американо-Российской медицинской ассоциации. Доброй ночи и удачи. Реальная история за кинофильмом Джорджа Клуни. Все эти темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте Радио Свобода.
В продолжении программы выпуск спортивных новостей. Вчера прошли первые полуфинальные матчи розыгрыша Кубка УЕФА в Бухаресте. Стяо одержал победу над Мидлсбро 1-0, а в Гельзенкирхене Шальке 0-4 и Севилья голов друг другу не забили 0-0. Ответные матчи пройдут 27 апреля. Определились финалисты розыгрыша Кубка Франции по футболу. Ими стали Марсель, который дома разгромил Рен 3-0, и Пари Сен-Жермен, выигравший в гостях у Нанта со счетом 2-1. В сборной Венгрии новый главный тренер им стал Петер Божик, который сменил известного специалиста Лотера Матеуса. Помощником главного тренера назначен бывший полузащитник сборной Венгрии Лайош Детери. Продолжаются крупные мужские теннисные соревнования Монте-Карло. Это турнир серии «Мастерс». Первая ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер, одержал победу в двух партиях над Бенджамином Балере, представителем Монако. Рафаэль Надаль, испанец, выиграл у Кристофа Флигина из Бельгии, также в двух партиях. Ну, кроме того, продолжают участие еще несколько испанских теннисистов. Это Давид Феррер, он одолел Хуана Карлоса Ферреро, Томми Робредо, который выиграл у аргентинца Давида Налбандяна. Гильермо Кориа, еще один аргентинский теннисист, одержал победу в трех партиях над Николасом Кифером из Германии. Его соотечественник Гастон Гаудио, соотечественник Кориа, я имею в виду, нанес поражение Алессио Ди Мауро из Италии в двух сетах, а Фернандо Гонсалес из Чили одолел Робина Содерлинга из Швеции 6-2, 6-1. Ну а на родине Содерлинга завершается молодежный чемпионат мира по хоккею среди юношей до 18 лет. Во вчерашних обоих полуфинальных матчах был зафиксирован овертайм. Сборная Соединенных Штатов Америки выиграла у команды Чехии 4-3, а финны взяли верх над сверстниками из Канады 3-2. Таким образом, в финале сыграют американцы и финны, а в матче за третье место канадцы и чехи. Как известно, вчера завершился регулярный чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации, и по его итогам сформированы пары, которые сыграют в первом раунде плей-офф. Итак, на Западе. Сан-Антонио, Сакраменто, Феникс, Лос-Анджелес, Лейкерс, Денвер, Лос-Анджелес, Клиперс, Даллас, Мемфис. И на Востоке состоятся матчи Детройт, Милуоки, Майами, Чикаго, Нью-Джерси, Индиана и Кливленд, Вашингтон. На Радио Свобода были новости спорта. Очередной выпуск примерно через час.
7:19 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. В испанском городе Самора открылась выставка картин художников-инвалидов, рисующих ртом или ногами. Рассказывает наш корреспондент в Испании Виктор Черецкий.
На выставке, развернутой в помещении университета Саморы, представлено 60 работ, созданных профессионалами, лишившимися по той или иной причине возможности работать руками. Это пейзажи, портреты, натюрморты, выполненные маслом и акварелью. Выставка в Саморе международная. В ней участвуют представители 15 стран. Все они члены Ассоциации художников, рисующих ртом или ногами, которая в этом году отмечает свое 50-летие. Говорит директор выставки Рикардо Гонсалес.
Я полагаю, что выставка будет иметь грандиозный успех.
Она призвана информировать общественность о художниках, которые, несмотря на свою инвалидность, достигли высот в искусстве. Ассоциация была основана немецким художником Эрихом Стегманом. Это международная организация, штаб-квартира которой находится в княжестве Лихтенштейн, объединяет сегодня почти 800 человек из 72 стран мира. В некоторых странах, к примеру, в Испании, существуют собственные национальные общества художников-инвалидов. Россия в ассоциации представлена астраханским живописцем Александром Ивановым, работающим в жанре натюрморта и пейзажа. Финансируется ассоциация за счет организации международных выставок, продажи работ инвалидов, а также продажи календарей и открыток, напечатанных в издательствах, которые сотрудничают с ассоциацией. Наибольшее количество выставок художников-инвалидов проходит ежегодно в Испании, Италии, Польше и Великобритании. Заработанные средства позволяют ассоциации гарантировать материальную независимость своих членов и даже выплачивать стипендии инвалидам, которые хотели бы стать профессиональными художниками. Сделаться членом ассоциации не так просто. Основной критерий – талант и профессиональное мастерство. Ведь с момента своего создания ассоциация заявляет, что работы ее членов должны приобретаться любителями живописи не из благотворительных побуждений, а за свой высокий художественный уровень. Ассоциация имеет свою страницу в интернете на 11 языках с виртуальной картинной галереей. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
В Госдуму внесен законопроект группы единороссов, запрещающий госслужащим и парламентариям публично определять финансовые показатели страны в иностранной валюте. Его возможные последствия обсудили в программе «Грани времени» ведущий Владимир Карамурза и Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Как вам показалось, насколько своевременный тот законопроект, который сегодня внесла группа депутатов на рассмотрение Думы?
Безумие вообще заразная вещь. Но надо сказать, что данный конкретный случай, он свидетельствует о высоком, как мне кажется, уважении к физикам. Идея эта принадлежит академику Велихову. Я уж не знаю, ну, сапоги должен точать сапожник, пироги печь пирожник. А товарищ Велихов занялся экономикой, и он выдал гениальную такую идею, как представитель общественной палаты. Общественная палата вообще выдвинула много идей, таких, что ее впору называть палатой номер 6, но это было особенно красиво. А дело в том, что у нас 6 лет в стране, как минимум, идет дедолларизация экономики. Вот большое обращение долларов и вообще иностранной валюты в стране, оно резко сокращается. Причину сугубо экономическим. Рубль крепнет, это имеет свои негативные последствия, но в целом он крепнет, и крепнет очень быстро. И если вы храните деньги в валюте, вы просто их теряете. И когда прошел страх перед возможным дефолтом, это где-то 2003 год, 2004 год, там еще наезды на бизнес это дело продлили, но потом стало ясно, что все. Не будет дефолта там в ближайший, извините, девальвации в ближайший год не будет, и незачем хранить деньги в валюте. И есть регионы, которые, как Москва, по старой памяти еще пишут в валюте цены, но в большинстве регионов и машины, и недвижимость, благо она стоит там недорого, не только продаются за рубли, но и цены пишутся в рублях. То есть процесс рублевизации идет. И вот не прошло и 6 лет, как это дошло до наших выдающихся общественных деятелей. Обратите внимание, что, очевидно, наши думаки решили частично компенсировать потери, поэтому если многие полезные и важные, и нужные законы маринуются в Госдуме там, долгими годами и в итоге не принимаются, то этот закон прошел просто с летом, ну ура. Такое ощущение, что вот наконец-то люди увидели какой-то текст, который доступен их пониманию. Вот там что-то развивать, строить, это сложно, это невозможно осмыслить. А вот запретить употребление некоторых слов, это понятно, это нормально. И вот они вот из кипа выдернули то, что доступно для них.
Один из инициаторов законопроекта, коммунист Иван Харченко, член Думского комитета по бюджету и налогам, уточнил формулировки закона.
Речь идет о официальных выступлениях чиновников, представителей органов госвласти, и именно им запрещается упоминать иностранные валюты, а все цифры, все выкладки делать именно в национальной валюте, в рубле. В какой-то степени это сделано и для того, чтобы не нервировать наше население, основную часть которого составляют люди, которые даже не видели и долларов, и евро. Это и сельское население, и это люди из малоимущих слоев населения. Поэтому я думаю, что это абсолютно правильное решение и надеюсь на поддержку депутатов Госдумы. Рубль более стабильная валюта. Это, конечно, поднимет и гордость и у населения, и у чиновников за национальную валюту. Ну и в какой-то степени я надеюсь на отрезвление тех граждан, работающих в исполнительных органах власти, у которых есть счета за границей, которые имеют там собственность. Пора бросать все эти шалости, надо все переводить в страну, как это говорил президент, и начинать мыслить нашими российскими категориями.
Телеведущий Михаил Леонтьев не поверил в само существование законопроекта.
Не было такого законопроекта и не будет. Есть вещи, которые, так, грубо говоря, не капитализацию российского рынка, в чем будут оценивать? В рублях? Зритель будет считать. Вопрос вот в чем. Постоянное мышление в долларах наших чиновников, оно ориентирует всех остальных на мышление в долларах. Наша реальная финансовая политика сейчас такова, которую проводит господин Кудрин, она такова, что российский рубль не существует как самостоятельная валюта. Российский рубль, исполняющий обязанности доллара во внутрироссийском обороте. Поэтому лексика абсолютно адекватна содержанию финансовой политики. Если мы изменим содержание финансовой политики, но при этом останется старая лексика, это будет небольшая беда, честно говоря.
Член Думского комитета по бюджету Валерий Гартунг иронически воспринимает инициативу коллег.
Мне кажется, у нас острый дефицит в законодательных действиях со стороны депутатов. Так как то, что нужно народу, депутатам не дают принимать, а большинство из них люди деятельные, то они сами себе придумывают работу. Что-то наводит меня на такие мысли.
А депутат Павел Медведев, председатель подкомитета по банковскому законодательству, несколько смягчил бы общественный резонанс этого законопроекта.
Здесь есть, кажется, недоразумение. Вот реально внесенный законопроект абсолютно рациональный. Он не запрещает, а наоборот требует, чтобы все цены указывались обязательно в рублях. А если еще рядом будет написано в тугриках, то это пожалуйста. Цены в рублях уже и раньше по закону обязательно должны указываться. А законопроект, который внесен, наказывает за невыполнение вот этого правила. А за то, что рядом будут написаны цены в тугриках или в УЕ, или еще в чем угодно, за это никакого наказания не будет.
Бывший министр экономики Евгений Ясин считает, что предлагаемый законопроект не лучший способ добиться уважения к рублю.
Я думаю, что уважение к рублю зависит от того, насколько он прочен. Заметим, что наш центральный банк ведет борьбу с укреплением рубля с переменным успехом. Рубль достаточно крепкий, и мне кажется, дополнительные усилия, тем более посредством принятия законов и так далее, они просто выглядят смешно. Сегодня уже Владислав Резник разъяснял, видимо, глупость этого действия стала очевидна. Он уже разъяснял, что это только для таких случаев, когда в ресторанах, в магазинах пишутся цены в УЕ и так далее. А журналистов это вообще не касается. Ну а тогда зачем это делать?
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени», посвященной обсуждению законопроекта, запрещающего госслужащим и парламентариям публично определять финансовые показатели страны в иностранной валюте. Гостем ведущего был Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона в московской студии Дмитрий Морозов
и Полина Ольденбург.
Далее в программе.
Королева Великобритании празднует юбилей. Архитектурный облик Санкт-Петербурга.
Слушатели продолжают отвечать на вопрос, нравится ли вам, как изменился архитектурный облик вашего города за последние годы. Борис Павлович из Новочеркасска пишет о том, что современный облик этого города – примитивный показной модерн с вырубленными деревьями, с безвкусными архитектурными новообразованиями и грязью, а также неустроенностью по окраинам. Москвич Роман оригинальное сообщение прислал. Москва, местами каменные джунгли, вокруг лишь тени, до машин вонючий рой, и лица жителей, как у больных, пожухли, ведь и дышать бывает нечем здесь порой. Лидия, слушательница, следующее сообщение прислала. Архитектурный облик Москвы изменился по подобию жизни людей. кучка жирует, а большинство обобранных мрут. Город охвачен иностранной рекламой и бытом. Одна надежда, что в кавычках надежда, что шествие НАТО от Владивостока до Калининграда украсит тоже в кавычках жизнь и быт россиян.
Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода время гостей. Закрытие открытой России, перспективы некоммерческих организаций – это главная тема программы. В гостях у Анны Качкаевой, один из руководителей закрытой открытой России, Ирина Ясина. Слушайте Радио Свобода.
Сейчас в российской столице 7 часов 30 минут. Продолжение программы. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Государственная Дума России обсуждает сегодня вопрос о сокращении числа отсрочек от службы в армии. Депутаты рассматривают в первом чтении подготовленные правительством законопроекты, предусматривающие отмену 9 из 25 существующих отсрочек. В здании Московского государственного университета в результате пожара минувшей ночью погибли 2 человека, 5 пострадали. По сообщению МЧС, возгорание произошло на 12 этаже 26-этажного корпуса, в котором находится общежитие. Более 600 человек были эвакуированы. В Корякии в районе поселка Телички сегодня ночью произошло сильное землетрясение, несколько человек получили травмы. Сила 2 толчков составила около 8 баллов по шкале Рихтера. По предварительным данным, в поселке разрушены школы, больница, детсад, котельная, электрические сети. Проблема СПИДа – главная тема проходящего сегодня в Москве заседания Президиума Госсовета России. Как говорится в подготовленном к встрече докладе, эпидемическая ситуация с ВИЧ-инфекцией приобрела в стране опасный прогрессирующий характер. Королеве Великобритании Елизавете II сегодня исполняется 80 лет. Как ожидается, она отметит свой день рождения прогулкой среди подданных около Виндзорского замка. В Вашингтоне президент США Джордж Буш и председатель КНР Ху Цзиньтао обсудили в четверг проблемы двусторонней торговли и пути урегулирования кризисов вокруг ядерных программ КНДР и Ирана. В Ираке лидеры политического блока шиитов, самого крупного в парламенте, обсудят возможность выдвижения новой кандидатуры на пост премьер-министра вместо главы нынешнего переходного кабинета Ибрагима Аль-Джафари. Япония продлила срок пребывания своего контингента в Ираке еще на полгода, до октября. Лидер одной из палестинских группировок назначен на ключевой пост в Министерстве внутренних дел палестинской автономии. Речь идет о Джамале Абу Самхадане, главе группировки Комитета народного сопротивления, которая ответственна за ракетные обстрелы Израиля.
По прогнозам метеорологов, в северной половине Европейской России в ближайшие дни тон погоде будет задавать Балтийский циклон. Он пройдется дождями и по северо-западным областям России, и по центральным областям. Воздух в нем относительно прохладный, и ночная температура понизится даже до минус 3 градусов. В столице сегодня днем дождь, температура воздуха 11-13, тепла, ветер южный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге тоже дождь, днем 4-6 выше 0.
И вновь к главной теме. В последнее время все чаще говорится о том, что строительные корпорации, развернувшие в Санкт-Петербурге бурную деятельность, разрушают исторический облик города. По новому генплану территория охранных зон в центре Петербурга сильно уменьшилась, рассказывает Татьяна Вольская.
Против новой концепции охранных зон в Петербурге было много протестов. Главное нарекание вызывало то, что территория, включенная в список объектов всемирного наследия и находящаяся под защитой ЮНЕСКО, сокращается. Говорилось даже, что ЮНЕСКО может поставить под сомнение дальнейшее пребывание Петербурга в числе особо охраняемых городов. Впрочем, эти слухи сразу после принятия нового генплана опроверг главный архитектор города Александр Викторов.
Что касается вопроса о конфликте с ЮНЕСКО, то пока я никакого конфликта не вижу, потому что в составе генерального плана утверждены границы зоны охраны памятников, то, что сделано было по заказу КГО.
Новый генплан был принят с рекордным количеством поправок, но все же защитники старого города говорят, что цель чиновников состояла в том, чтобы снять с себя ответственность за нарушения при новом строительстве в историческом центре и любой ценой повысить капитализацию регионального строительного рынка. Облик города может разрушаться разными способами. 18 шедевров современного зодчества, среди которых многоэтажное здание на Шпалерной улице, испортившее вид на Смольный собор, теперь сами чиновники признают вопиющим. последующими ошибками. Но есть вещи менее очевидные. Например, новые реставрационные технологии, о которых говорит член общества охраны памятников Юрий Шутый, имеющий большие претензии к Комитету по государственному контролю, использованию и охране памятников.
Когда комитет возглавлял Никита Игоревич Евейн, впервые за всю историю ленинградской реставрации было принято решение о сплошном сбивании исторической штукатурки со стен памятников архитектуры. Для того, чтобы новый слой штукатурки лучше сцеплялся и лучше стоял, здания неоднократно подвергались ремонтам, штукатурились. И составы штукатурки со временем менялись, подлинные исторические составы, очень интересны реставраторам. И они рассказывают историю здания. Строгановский дворец на Невском проспекте была уничтожена вся штукатурка. Создание публичной библиотеки, корпус Соколова и Россия, уничтожено все. И последний пример, ценнейший памятник середины XVIII века, так называемый дворец Петра II на Университетской набережной.
Сегодня защитники города говорят о том, что новым строительством могут быть непоправимо изуродованы Таврические и Лопухинские сады и даже Михайловский сад в самом центре Петербурга. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И в продолжении опрос на улицах российских городов. Нравится ли вам, как изменился архитектурный облик вашего города за последние годы? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Александр Дядин обратился к жителям Петербурга.
За последние 5 лет, которые здесь нахожусь, город становится более все-таки европейским. Не рушится, вода течет. Очень сложно сохранить все те формы, которые были.
Я вообще-то против изменения облика нашего города, потому что старый город, он самый прекрасный. Надо просто-напросто реконструировать, обновлять и оставлять его прежним. Это очень редко, когда строят рядом здание, либо переделывают его, и он подходит.
Старую архитектуру подменяют всякая бутафория, а вот старый очень европейский стиль. Лучше бы он не заменялся, просто ремонтировался. И вот это не хватает в нашей вообще стране.
Окраины, как всегда, убогие, красоты особой нет. Ну а в центре многие новоделы в основном портят. Вот на Петроградской стороне мне больше всего нравится. Там, говорят, какой-то иностранный архитектор пытается какие-то такие проекты более в стиле. А когда оно просто из стекла и бетона, нет.
Восстановлен Петродворец, реставрируется. Янтарная комната, Царское село восстановлено. Гатчинский еще парк не полностью восстановили. Ну, тоже, смотрю, занимаются. Ну, естественно, рекламы слишком много, она отвлекает. А так, в принципе, никаких против нет.
Я думаю, что это хорошо. Конечно, люди жили, которые 50 лет назад, они привыкли так видеть, и им, конечно, новые уже как-то им непривычны. Ну, а моему, допустим, поколению мы так видим, и нам нормально это.
Мне не нравится, когда в старом центре делают явный новодел, а то, что город приводится в порядок, безусловно, это очень хорошо.
Нравится, естественно, реставрация, но для центра, для старого Питера, какое-либо совершенно новое, постмодернистское. На окраинах, да, там, в общем-то, это приветствуется. А центр Питера, это будет то же самое, что в Москве. Потому что Москва изуродована до ужаса.
Если все хорошо в меру, то почему бы и нет? На мой вкус пока нормально.
Мне нравится, когда, может быть, что-то достраивают, но при этом сохраняя старый стиль. А очень часто ставят вот такие евроздания, которые совершенно не вписываются в него. То, что сейчас творится, нет, не нравится.
Новые здания, я думаю, не портят. Там, где их можно поставить, очень хорошо вписался. Я считаю. В принципе, страшного ничего не происходит.
Во-первых, начали красить дома в интересные цвета, которые, в принципе, соответствуют облику. Потом появились красивые очень дворики, скамеечки, фонарики. Когда приезжали вот гости мои в этот город, они все время поражались тому, насколько вот он был захламлен. Сегодня мне нравится, что он действительно становится похож на европейский.
Я вообще люблю то, что сейчас современное. И современное должно уживаться с прошлым.
Так петербуржцы отвечали на вопрос. Нравится ли вам, как изменился архитектурный облик вашего города в последние годы? Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
А вот как отвечают на этот же вопрос наши слушатели. К сожалению, все сообщения без подписей. Современная архитектура напоминает тяжелый металл, застывший в камне. Очень опечален, что Москва превращается в железобетонное кладбище. Лет через 50 здесь не будет ни одного дерева. Очень много рекламы, она мешает. Еще одно мнение. Когда подъезжаешь к городу, тоже огромные щиты. Я живу в городе 80 лет, но это безобразие. Написано все по-английски. Где я живу, задается вопросом слушатель. До каких пор это будет продолжаться? Продолжаем принимать ваши сообщения.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В российской столице 7 часов 39 минут. Далее в нашей программе «Панорама высоких технологий».
Главная тема выпуска. Компания Philips Electronics подала в патентное бюро Соединенных Штатов заявку на технологию управления телевещанием. Технология позволит вещательным компаниям запретить зрителю переключать телеканал во время рекламы. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Сообщение об этом патенте вызвало настолько резкую реакцию публики, что Philips сочла необходимым дать дополнительные разъяснения. Компания заявила, что та же технология позволяет полностью отключить показ рекламы. Например, если зритель оплатит вещательной компании услугу отключения рекламы. Представитель Philips заявил: «Мы разработали систему, которая позволяет зрителю решать, будет он смотреть рекламу или нет». Представитель компании также заявил, что Philips не собирается использовать запатентованную технологию в своих продуктах.
Новости коротко. Согласно результатам опроса, проведенного «Рамир Мониторинг», в первом квартале 2006 года ежемесячная аудитория российского интернета составила 22% от взрослого населения России или 25 миллионов пользователей. По сравнению с четвертым кварталом прошлого года, доля россиян, пользующихся интернетом не реже, чем раз в месяц, увеличилась сразу на 5%, с 17 до 22. Таким образом, зарегистрированный «Рамир Мониторинг» прирост российской интернет-аудитории составил около 30%. Хотя бы раз в неделю интернетом пользовались 17% россиян, а 7% выходили в сеть ежедневно. Онлайновая версия газеты «Нью-Йорк Таймс» была недоступна в течение 4 часов в ночь на 19 апреля. Причины сбоя газета не комментируют. Веб-сайт «Нью-Йорк Таймс» является четвертым среди самых посещаемых ресурсов Соединенных Штатов. Согласно отчету компании Comscore, сайт посетили за последний месяц более 36 миллионов пользователей. Чистая прибыль американской компьютерной компании Apple Computer в первом квартале 2006 года увеличилась более чем на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Год назад чистая прибыль Apple Computer составила $290 миллионов, а в первом квартале текущего года чистая прибыль Apple достигла 410 миллионов.
Панорама высоких технологий подготовил и представил Александр Костинский.
В Москве 7 часов 41 минута. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. У микрофона Наталья Япончина. Доброе утро.
Доброе утро. Возможно, в роли телеведущих вскоре окажутся члены общественной палаты. На эту тему в сегодняшнем «Коммерсанте» я обнаружила сразу две статьи. Дело в том, что у Совета общественной палаты особый интерес вызывает проблема создания ее позитивного имиджа, а также работающих в ней комиссий и отдельных членов. Как выяснилось, общественников очень беспокоит то, что когда палата начала работать, интерес к ней со стороны СМИ резко упал. Поэтому члены Совета предложили либо добиваться от федеральных телеканалов положенного палате по закону часа эфирного времени в месяц, либо внедрять членов палаты в действующие передачи и ток-шоу. Живой интерес вызвала идея создать собственную программу на телевидении, тем более, что по закону палате полагается час эфирного времени в месяц на федеральных каналах. Но некоторые члены совета, по сведениям «Коммерсанта», высказались против. По их мнению, при нынешнем-то безденежье можно сделать только подобие парламентского часа, а этот формат общественников не устраивает. К тому же, как выразился собеседник «Коммерсанта», неизвестно, где этот час находится, на каком канале. Секретарю общественной палаты Евгению Велихову даже предложили обратиться к правительству с вопросом, а куда же делся положенный палате час телеэфира. Но в конечном счете решили не торопиться, а подумать и прощупать ситуацию на телевидении. И, по всей видимости, первым, кто прощупал ситуацию на ТВ, глава холдинга «Интеррос», член общественной палаты Владимир Потанин. В конце лета он выступит в роли ведущего программы «Кандидат», которая предполагается на ТНТ. Главная цель этого реалити-шоу – отбор участников для работы в одной из компаний Потанина. Победитель, которого выберет сам бизнесмен, будет получать зарплату 3 миллиона рублей в год. Генеральный директор ТНТ Роман Петренко заявил «Коммерсанту», что сотрудничество телеканала и крупного предпринимателя поможет изменить негативный образ бизнеса в России. А сам Потанин сообщил «Коммерсанту», что для него важно поддерживать активную и перспективную молодежь. Итак, со всей страны будут отобраны 16 кандидатов. Они должны пройти через испытания, которые им будет устраивать Потанин. И каждую неделю в конце программы глава «Интерроса» тем, кому не повезло, будет говорить ключевую фразу проекта «Вы уволены, а победитель проекта сможет работать в должности топ-менеджера под началом одного из крупнейших российских предпринимателей. Программа «Кандидат» – это первое деловое шоу в российском телеэфире. Это лицензионный продукт, и такая программа идет уже в США 5-й сезон. И вот что касается крупных и не очень компаний, то в «Новых известиях» сегодня опубликована любопытная статья под названием «Корпоративный дятел». Оказывается, в нашей стране набирает обороты практика увольнений за корпоративные доносы. Сторонники корпоративных доносов ссылаются прежде всего на опыт западных стран, ведь практически на всех крупных американских предприятиях существуют так называемые горячие линии. Но вот в России пока громких увольнений по корпоративным доносам не было, ведь пока единицы из числа крупных компаний взяли на вооружение передовой опыт западных коллег. Например, в компании ТНК BP в каждом цехе имеется так называемая доска обратной связи, где можно написать о проблемах в работе. Это касается прежде всего вопросов охраны труда и промышленной безопасности. Ну, к примеру, сотрудник может написать, что ему не выдали новые перчатки, поэтому он вынужден был работать в старых. А далее идет расследование. Виновник может быть наказан выговором или штрафом, рассказал «Новым известиям» пресс-секретарь топливной компании. Через полчаса мы продолжим читать газеты и... начнем со статьи, которая касается нашей главной темы – архитектуры.
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Наталья Япончина. А сейчас в Москве без четверти 8 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Госдума России обсуждает сегодня вопрос об отмене 9 из 25 существующих отсрочек от армии. В Коряке, в районе поселка Телички, сегодня ночью произошло сильное землетрясение. Несколько человек получили травмы. Разрушены несколько объектов городской инфраструктуры. Нарушена телефонная связь. Пожар в здании Московского государственного университета ликвидирован. 2 человека погибли, 5 пострадали. По делу о пожаре на стройке в Красногорском районе Подмосковья, где в четверг погибли 11 человек, задержан подозреваемый. Эти и другие темы в следующем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
7:46 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Наблюдательный совет немецкой компании Volkswagen одобрил планы строительства автосборочного завода в России. Подробнее об этом и о многом другом в экономическом обзоре.
Государственная Дума России рассмотрит сегодня в первом чтении поправки в законодательство, предусматривающие отмену идентификации личности человека при проведении им денежных операций на небольшие суммы. В частности, законопроект разрешает банкам не требовать паспорта у граждан при осуществлении ими денежных переводов до 30 тысяч рублей, а также при покупке или продаже иностранной валюты на сумму менее 15 тысяч рублей. Наблюдательный совет немецкой компании Volkswagen одобрил планы строительства автосборочного завода в России. Наиболее вероятным регионом считается Московская область, но окончательный выбор компании пока не сделан, как не определены и сроки строительства. Предполагается, что мощность нового завода составит 115 тысяч автомобилей в год, а начнут производство с модели Skoda Octavia и Volkswagen Golf. Высокие цены на энергоносители, вероятно, сохранятся в ближайшем будущем, и мировая экономика должна к ним приспособиться, заявил вчера глава Международного валютного фонда Родриго Рато. Он призвал ведущие страны мира стимулировать инвестиции в расширение поставок энергоносителей, чтобы сбалансировать спрос и предложение на этом рынке. Вчера в Лондоне цены на нефть впервые превысили $74 за баррель. До сих пор самой высокой считается цена нефти в 1981 году, после революции в Иране. В пересчете на нынешние цены один баррель нефти стоил тогда более $80. Российский холдинг «Северсталь Авто» заявил вчера, что в июне 2007 года начнет сборку среднетоннажных грузовиков японской компании «Исудзу» на Ульяновском автомобильном заводе, входящем в состав холдинга. По планам, в течение 3 лет здесь будет выпущено около 10 тысяч таких автомобилей. «Северсталь Авто» и «Исудзу» в феврале 2006 года подписали соглашение о сборке в России 2 моделей грузовиков грузоподъемностью 5 и 20 тонн. «Северсталь Авто» на своих заводах в Ульяновске и Набережных Челнах сейчас производит российские внедорожники УАЗ и южнокорейские «Саньон Рекстон», а также планирует организовать сборку автомобилей итальянской компании «Фиат».
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс доллара на сегодня 27 рублей 47 копеек. Курс евро 33 рубля 90 копеек. Евро на мировых рынках стоит доллар 23 цента.
Московское время 7:49. Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня 21 апреля.
В этот день в эфире Свободы.
«Ленин в воспоминаниях современников». Обзор подготовил историк Борис Орлов. Радио «Свобода». 21 апреля 80-го года.
Литература, посвященная Ленину, огромна. В обширной «Лениниане», созданной в Советском Союзе, живой облик Ленина давно утонул в партийном словословии и сознательном искажении исторической правды. Любопытны характеристики, данные Ленину людьми, которые признавали его способности, но не находились в сфере его партийного и идеологического влияния. Так Мартов, которого сам Ленин глубоко уважал, отметил, что при первом знакомстве, оно произошло в середине 90-х годов прошлого столетия, Владимир Ульянов производил несколько иное впечатление, чем то, какое неизменно производил в позднейшую эпоху. Он еще не проникся тем презрением и недоверием к людям, которое, сдается мне, пишет Мартов, больше всего способствовало выработке из него определенного типа политического вождя. Первое впечатление от встречи с Лениным не всегда было благоприятным. Ленин был невзрачен и грубоват. Валентинов, общавшийся с Лениным весной 1904 года, пишет: «Глаза были темные, маленькие, очень некрасивые, но в глазах остро светился ум, и лицо было очень подвижно, часто меняя выражение. Настороженная внимательность, насмешка, колючее презрение, непроницаемый холод, глубочайшая злость. В этом случае глаза Ленина делались похожими на глаза, грубое сравнение, злого кабана». Сознание своей избранности заставляло Ленина так беречь свою особу, что нередко это вело к поразительной трусости, отмечавшейся современниками. Ленин много писал о необходимости драться, сражаться на баррикадах, быть под пулями. Однако подлинный Ленин был совсем не драчун и не рубака. Он так преувеличивал грозившие ему опасности во время пребывания в Петербурге в 1906-1907 годах и так пугливо оберегал себя, что окружавших просто смущало это отсутствие личного мужества. Здоровье товарища интересовало его прежде всего потому, что это было здоровье партийного функционера, необходимого для дела революции. Проживая в эмиграции на немалые семейные средства, а затем широко пользуясь партийной кассой, Ленин никогда не интересовался, на какие средства живут его товарищи по партии, пишет Валентинов. В теоретическом наследии Ленина есть немало работ, которые современниками расценивались весьма низко. От некоторых страниц, замечал Сергей Булгаков, так и несет революционным полицейским участком. Это впечатление оказалось на редкость верным.
«Ленин в воспоминаниях современников», рассказывал историк Борис Орлов. Радио «Свобода». 21 апреля 80-го года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Продолжит программу очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. 21 апреля сегодня королеве Великобритании Елизавете II исполняется 80 лет. Однако по традиции, восходящей к 18 веку, официальные празднования дней рождения британских монархов проходят в одну из суббот в июне. В этом году юбилейные торжества состоятся в Лондоне 17 июня. Двойное частное и официальное празднование объясняется тем, что летняя погода более благоприятствует гвардейскому параду и другим церемониям на открытом воздухе, которыми обычно сопровождаются официальные королевские юбилейные торжества. Тем не менее, сегодня, 21 апреля, 80-летний юбилей Елизаветы II не ограничится семейным торжеством. В Лондоне открыты выставки, посвященные королеве, демонстрируются документальные фильмы о ней. Королева получает тысячи поздравлений, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
Вот как описывает характер Елизаветы II один из ее придворных, прослуживший при дворе более четверти века. У королевы, говорит он, железная воля. Она человек очень ответственный и дисциплинированный, любящий во всем порядок и всегда контролирующий свои эмоции. И лишь временами ее настроение выдают желваки, появляющиеся на скулах. А вот что пишет о королеве ее биограф Бен Пимлот. В частной жизни королева остается человеком, любящим деревенскую жизнь и жизнь на природе. Эта аристократка больше интересуется собаками и лошадьми, чем искусством, а, возможно, что и людьми. Как известно, британская королева царствует, но не правит. Не обладая официально реальной властью, Елизавета II, тем не менее, остается одним из самых влиятельных людей страны. Правительство Ее Величества обязано советоваться с королевой по поводу всех серьезных политических решений. Премьер-министр каждую неделю встречается с ней и информирует о состоянии страны и происходящих событиях. И хотя роль монарха в Британии символична и церемониальна, Елизавете II удается оказывать влияние на ход политических событий. Елизавета II не только королева Великобритании, она также королева Канады, Австралии, Новой Зеландии и еще нескольких государств, входящих в Содружество, которое она также возглавляет и которое до 1947 года именовалось Британским Содружеством Наций. Роберт Лейси, королевский биограф, автор одной из самых популярных книг о Елизавете II под названием «Величество». Я спросила его, согласен ли он с Беном Пимлотом, утверждающим, что королева любит лошадей и собак больше, чем людей.
Сомнительно, что она больше любит лошадей и собак, чем людей. Она намного более сердечная мать и жена, чем об этом говорят. Думаю, что она вправе считать, что лошади и собаки причинили ей намного меньше горя и неприятностей, чем ее дети и семья. Королева слишком спокойный и миролюбивый человек, и не в ее характере реагировать на многие вещи в экстравагантном стиле. Характерно, что во время национальной катастрофы или несчастного случая, когда другие члены королевской семьи и политики озабочены техническими средствами помощи, первая реакция королевы всегда связана с людьми, есть ли раненые, есть ли погибшие. И когда она появляется на месте трагедии, это всегда влияет на спасателей. В такие моменты это могло бы стать замечательной картинкой, которая доставила бы радость всей нации. У королевы нет таланта шоумена. Нередко приходится сталкиваться с мнением, что она не эмоциональна, но правда состоит в том, что она очень эмоциональна. Однако королева считает, что ее долг скрывать эти эмоции.
Помните ли вы свою первую встречу с королевой? Каково было ваше первое впечатление от нее?
Когда вы впервые встречаетесь с ней, вас прежде всего поражает, как она отличается от ее же официального имиджа. Она намного больше улыбается, больше оживлена. Поражает, что у нее замечательный цвет лица, очень немного морщин и прекрасная белая кожа, что говорит о том, что королева никогда не отдыхает в солнечных странах. Она предпочитает сумрачную атмосферу Шотландии, а когда появляется на солнце, то всегда раскрывает зонтик. Помню, что после того, как я ее впервые встретил, мне пришлось описывать свои первые впечатления. Я писал о подробностях ее туалета, в частности, о том, как тиара блестела в ее волосах. Но неожиданно я вспомнил, что никакой тиары на ней не было. Так что у всех нас есть в голове какой-то образ королевы. В нашем воображении всегда присутствует образ, навеянный ее изображением на марках, монетах и банкнотах. И этот образ с неизбежностью влияет на то, что вы о ней думаете. Мой первый разговор с королевой оставил у меня впечатление, что она очень ценит шутку и забавно шутит. Помню, однажды у нас зашел разговор о европейских монархах, чей образ жизни в Британии часто приводят в качестве примера демократического и непретенциозного поведения. Я тогда заметил, что когда бываю в других европейских королевствах, вижу, что тамошние короли и королевы живут во дворцах и замках, окруженные многочисленными лакеями и роскошью, и зачастую они оказываются намного менее доступными и более высокомерными, чем наша королевская семья. В ее глазах что-то вспыхнуло, и она сказала: «Думаю, вы можете об этом так сказать».
Господин Лейси, как вы полагаете, сохранится ли британская монархия в 21 веке?
Когда я писал одну из своих первых книг, я спросил дядю королевы, лорда Маунтбеттена, который в то время был еще жив, как долго просуществует британская монархия. Я ожидал, что он ответит что-то вроде «так долго, как долго просуществуют белые скалы Дувра». Однако вместо этого он сказал, она будет существовать до тех пор, пока ее представители будут хорошо исполнять свои обязанности. А по его мнению, Елизавета II хорошо исполняет свои обязанности.
Говорил королевский биограф Роберт Лейси. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Очередной час утренней программы «Время свободы» завершила традиционная рубрика «История Запада и Востока».
В Белом доме происходят большие перемены.
Бухмина Светлана Петровна была признана виновной в совершении преступлений.
Заплатив $3.5, родители каждую неделю получают СМС с текущими оценками своего ребенка.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Среди арестованных большинство женщин. Для работы в ночных клубах Испании они завербовывались в Москве.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7220, 9520 и 17730. Слушайте Радио «Свобода».